Книга Судей, 8 глава мы сегодня изучаем. Книга Судей, 8 глава, можно было бы проповедь назвать «Сеть Гедеону». «Сеть Гедеону», вот так вот, такое неожиданное название. Ну, потом посмотрим. С 1 по 3 стих. «И сказали ему, то есть Гедеону, ефремляне, зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мидьянами?» И сильно ссорились с ним. И он отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал. В ваши руки предал Бог князей Мадиамских Оривы и Зива. И что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. Вы помните, что была вот такая вот победа необычная, 300 человек победили огромное количество врага. Бог сказал: слишком много народу, отпусти этих, отпусти этих. И это просто чудо было. Гедеон, он не особенно был уверенный. Эти 300 человек были вообще странные. Воду нормально они даже попить не могли. Но это была сила Божья. Вся слава здесь приписывается, понятно, Богу. Никто не мог сказать на данном этапе, что моя рука, какие мы смелые. Там 300. Они там стояли и кричали, по сути дела. Они даже не сражались. Меч Господа, меч Гедеона. И была вот эта чудесная победа. Но вот теперь победа эта произошла, да. И вот приходит ефремляне, да, израильтяне вот из колена Ефрема, да. И у них претензии, да. Не знаю, там, что, ну, слава от этой победы сейчас вот на горизонте появилась, добыча какая-то от этой, да. И вот тут как бы раз вот такой вот претензия: чего ты нас не позвал, да, ефремляне говорят. И в этой главе не совсем понятно, но вот если мы прочитаем Судьи 12 главу с 1 по 3, там подобная же ситуация с этими ефремлянами. И вот там тоже победа, да, и вот ефремляне собрались и перешли все вину и сказали Ефай. Ефай – это вот другой, следующий был судья, которого Бог назначил и помазал. «Почему ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собой? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». Ефай сказал им: «Я и народ мой имел с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мной?» Да? Вот. Ну, там ефремляне, они там, в общем, там сильная ссора, конфликт там. И это говорит немножко о характере и настроениях этих ефремлян. Они были вспыльчивые люди такие, гордые они люди были. Вот. И, по всей видимости, здесь тоже такое было. То есть это не вина Гедеона. Гедеон Богу поклонялся, Бог ему сказал: 300 человек, все достаточно. Вот эти ефремляне, когда уже вот победа нарисовалась, как бы все, да, вот у них теперь претензии. Но как бы где они раньше были, вот когда эти манитяне нападали в огромным полчищем? Что же они такие герои тогда-то не были, да? Что же они не проявили инициативу? Что же они не обратились к Богу, не взмолились к Богу, не покаялись, не сказали: «Бог, это твое обетование, избери нас, пошли нас, Господь, мы пойдем этой узкой дорогой, мы ничего не будем бояться, мы исполним твою волю». Такого не было, да? Но сейчас, когда вот нашелся лидер, смелый, доверяющий, Бог через него действует, у них вот такая вот обида. И между, надо понять, что между Ефремом и Манассией, а Гедеон, он от колена Манассия, была немножко такая конкуренция еще. Вы знаете, такое встречалось в вашей жизни, такая ситуация, что, например, человек что-то делает, ну что-то делает там, я не знаю, да, а другие сидят просто разговаривают, да. Вот. А потом раз этого человека похвалили, какой он молодец, а те, которые сидели, так думают: «Чего же нас-то не позвали? Мы тоже хотели доброе дело сделать, да? Ну, вы же сидели, вы же видели, чего же вы не подвязались-то, да?» Вот. И вот такая уже как бы обида. Его похвалили, а нас не похвалили. Если бы нас позвали, мы бы тоже. Но на самом деле это немножко несерьезное. Это детское такое, это гордость такая. Ну, вот так вот бывает. Вот примерно так с ефремлянами. Они были гордые, но вот немножко как дети они были. Все несерьезно. Есть вещи, которые очевидны, и, по сути дела, звать не надо. Надо уже пойти, да. Вот. Но вот они обижаются здесь. сейчас, как я говорил, основная победа произошла. Вот Гедеон, 300 человек, и они победили, да. Вот. Опасность миновалась, да. Успех как бы очевиден. Вот здесь вот начинаются претензии, да. Когда Бог движется Духом Святым, какие-то начинаются перемены, и это радостно, но иногда вот начинают возникать уже конфликты между верующими, как бы, ну, по сути дела, это за славу, что ли, за какие-то, начинается борьба, кто первый там, да, вот это такое начинается, и вот Ефрем, он так вот здесь незрело проявляет себя. И Бог так работал здесь, чтобы слава была приписана только Ему. Вот идея была такова, поэтому Он оставил 300 человек. А ефремляне, они сейчас вот хотят разделить эту славу. Они за свою славу переживают, да. Вот. Но с другой стороны, вот как Ефрем должен был относиться к этой ситуации? Он же их позвал, не сразу он их позвал, потому что в конце 7 главы, когда уже победа основная произошла, там все паника, они там все враг в панике бегут. Гедеон позвал их: Ефрем, вот вы там живете, встаньте на переправе и перехватите переправу. И они перехватили переправу и схватили вот этих вот двух князей. Вот, и тоже они поучаствовали в этой войне, они поучаствовали, да. Вот. И по сути дела, тут как бы должно быть не важно, кто первый начал. Важно, что они делают одно дело. Что Гедеон, что Ефрем, они одно дело делают, да? Я вот, ну вот на своем примере опять скажу. Ну, допустим, конференция там какая-то, пасторская там, да? И раз меня не пригласили проповедовать вот на главных сессиях, а пригласили, например, сделать семинар небольшой, да, я могу начать думать, а что это меня на главную сессию не пригласили, я уже давно пастор, может быть, опытнее, чем других, да, и вот начинаю, да, вот так, но это неправильно, да, это зависть, да, хотя все, я должен сказать, какая разница, мы все пасторы, там все проповедники, мы делаем одно общее дело, приносим людям назидание, неважно, семинар там, первый, последний там, много тебе людей служит, или 10 человек тебя слушает, неважно, мы все делаем одно дело, и по сути дела, Ефрем, вот он должен был так отнестись, и вот мы тоже должны так относиться, кого-то первого позвали, кого-то не позвали, кого-то похвалили, кого-то не похвалили, кого-то заметили, кого-то не заметили, но, ну, жалко, что не заметили, да. Но все равно мы-то делаем одно дело, и в этом поддерживаем Евангелие, распространяем Евангелие, да, служим Христу, и в этом, и в конце концов Христос, он не, ну, он не пропустит никаких наград. Вот иметь вот эту зрелость. Мы все делаем одно дело. Неважно там, кто более видный, кто там, ну, как-то более на виду, славный там, неважно. Мы церковь, тело Христово, мы все члены друг друга, мы все нуждаемся в друг другу. Там, ну, понятно, рука она какая-то вот такая, много чего делает там, да. Но глаз он слабый, но он тоже, он очень без глаза никак. То есть вот такая, чтобы у нас зрелость была, когда Бог действует через нас, когда Бог прославляется, не надо цепляться вот за эту славу, а понять, что мы сами себе ничего не представляем. Важно вот избегать вот этих вот эгоистичных амбиций в церкви, в служении, когда Бог призывает к каким-то служениям. Избегать ссор, разделений в церкви, когда Дух Святой действует. Потому что когда Дух Святой начинает действовать, да, вот тут сатана приходит, и вот через эти вот детские амбиции начинается разделение. И вот то, что здесь происходит, вот эта несерьезность такая. Гедеон, он здесь хорошо из конфликта выходит, он молодец. Он, там вот Иафай, когда мы в 12 главе Судей читали, он там резко им ответил, да, его это вывело из себя, да, я вас звал, вы не пришли, а теперь у вас претензии, ну, он им, и, ну, в общем, там конфликт, а здесь Гедеон, он сдержался, так мягко, мудро ответил, и он им сказал, послушайте, да, я начал, но зато вы этих двух князей поймали, какая честь для вас, да, ну, потому что на войне, если ты схватил вот, вы начальника, главного там генерала или ну, царя, ну, понятно, то есть это честь, как бы, все к этому стремятся. Вот он говорит, смотрите, вы двух князей этих захватили, вы гораздо лучше, вам больше славы, как бы, по сути дела. Ну, и по сути дела, им, как бы, больше славы, вот так вот, с человеческой точки зрения. Вот, и они успокоились, и все. пошли обратно. То есть конфликт, он утих, Гедеон вот хорошо так сказал. Потому что, хотя Гедеон уже тоже мог спылить, понимаете? Гедеон мог сказать, да вы что, Бог меня избрал, Бог ко мне явился, да, там жертву огонь попалил, там знамение, там шерсть, там роса, там трубы мы там трубили. Да Бог ко мне говорил вообще, я вообще как пророк, а вы кто? Вы что, какие претензии? Вы слушаться меня должны, да? То есть он мог спылить им, но он вот мудро ответил, и хорошо получилось, конфликт успокоился. Вот, и это вот назидание для тех, кто в служении, для тех, кто занимает какую-то лидерскую позицию в церкви. Когда вы служите в церкви, лидер какой-то в церкви, вы, конечно, много молитесь, переживаете о служении, о церкви, вы тратите свое время, свои силы, да, постоянно думаете, как помочь людям, как помочь служению, чтобы Бог был прославлен, да, вот, вы думаете об этом, вы посвящены, вы тратите силы, нервы на это служение, да. И потом люди, может быть, которые подойдут, которые мало вовлечены в служение, которых ожидаешь помощи, они не помогают. Но потом они приходят и что-то начинают критиковать или что-то начинают советовать. И вот у вас может быть такая реакция вспылить. Ты где все это был? Я вот тут переживаю за все, а ты вот со своими советами и критикой, да, и можно так, ну, вспылить, типа так подумать, ну ты кто такой, да? Я вот стараюсь, а ты тут... В церкви тут через раз ходишь и тут советы мне даешь. Да, вот так вот можно, как бы, как лидер, есть такое искушение, вспылить и, конечно, на критику такую, да. И, конечно, для лидера в такой ситуации очень важно ответить со смирением, с кротостью. Вот как Гедеон, брать его. Лидер, он должен уметь, потому что критика на лидера, она все равно будет рано или поздно. И вот лидер, он должен кротко сказать, потому что Иисус сказал, то, что мы делаем, мы должны просто сказать, что мы ничего не заслуживающие слуги, сделали то, что должны. Да? Кто такой лидер? Это слуга, он служит всем людям, он старается людям помочь, чтобы они духовно возрастали. Вот. И поэтому лидеру, если Бог вас призвал в какое-то служение, маленькое или большое, очень важно сохранить вот эту вот кротость, если какой-то конфликт или критика идет, понимаете? И вот они здесь успокоились. Здесь очень такой хороший пример. Ефремляне, они были трудными людьми. Они были не очень зрелыми, да, трудными были людьми, но вот уметь работать с трудными людьми, проявить вот эту вот кротость, это здорово. Сатана не смог здесь ввести раскол. Вот радуется, да, вот так вот ситуация, где он вышел. Это хороший пример. Притча 29.11. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Да? Глупый? Да. А мудрый он должен сдерживать свой гнев. То есть Гедеон мог раздражиться. Да вы что? Я дело Божье делал. Бог мне сказал 300 человек, все. Ну, мог, да. Но он не стал тогда. Дипломатично так поступил. Притча 23 глава, не помню какой стих. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Видите, гордость человека унижает его. Гордость унижает. Мы как думаем? Нет, я должен постоять себя. Ну, чтобы так люди не говорили, не думали, не позволять им так со мной обращаться. Да, вот эта гордость нам говорит. Да? Но на самом деле гордость, она вот, унижает. Вот такой вот парадокс, да. Она не возвышает, как человек думает, она унижает с точки зрения Бога. Ну и, конечно, пример для нас Иисус. Он в смирении, в кротости прошел через крест, через унижение, и он возвысился превыше всякого имени, Библия говорит. Да, воссел по правую руку от Бога Иисус, да, из Назарета. Так его Бог возвеличил за эту кротость. Смиренный духом приобретает честь. Вот такой хороший пример, братья и сестры, с этими конфликтами. И опять же, они приходят, у тебя мысли, ты стараешься изо всех сил, а он только критикует. И хочется как бы наброситься. Вот тут надо проявить кротость. Если мы лидер, если мы считаем себя духовно сильным, лидер он должен проявить, и мудрый должен проявить такую кротость. Вот, но... В принципе, ефремляне, они с претензией, но они хотят, они переживают за эту войну. Они как бы вовлечены в эту Божью войну, и это тоже хорошо. Это тоже хорошо, то, что они пусть так, но переживают, что им не все равно. Им не все равно, да? Это хорошо. Вот. Потому что не критикует тот, кто ему вообще ничего не важно. Что в церкви происходит, что там с ним, что там с тем, вообще ему не важно, да. Вот они немножко переживают, вот. Но, конечно, это хорошо, то, что они все-таки подключились к этой войне. Мы все вовлечены в духовную войну. Вот. Но важно единство, да. Потому что, когда начинаешь служить, вот тут и конфликты и происходят. Когда начинаешь что-то делать, да, вот тут как раз есть и опасность. Когда ничего не делаешь, и, ну что, ты как бы ни с чем не сталкиваешься, ни за что не переживаешь. Когда начинаешь что-то делать, а другой по-другому считает это, и вот тут очень важно, братья и сестры, сохранить конфликты, они будут в нашей церкви, они будут обязательно. Это просто, ну это всегда так бывает. Поэтому вот вспомнить вот этот вот пример. Конфликты не бывает, когда всем все равно. Вот тогда чего там, нет, да. А когда люди начинают переживать, тут разные мысли всякие вылазят, штуки. Гордость. Хороший пример. С 5 по 17 стих. «И сказал он, Гедеон, жителям Соко...» А, подождите, с 4-го, да? «И пришел Гедеон к Иордану, и перешел сам, и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Саххофа, дайте хлеба народу, который идет за мной. Они утомились, а я преследую Зевея, Салмана, царей Мадиамских». Там еще 15 тысяч осталось, надо было завершить дело, да? «Князья Саххофа сказали, разве рука Зевея, Салман уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» А, вот это вот Саххоф, он находится на правом берегу Иордана. Израиль, представляете себе, часть основного часть Израиля, она на левом берегу Иордана, да, туда, к Средиземному морю, а кусок там был через реку, ну, река, она была, как естественно, преграда, и поэтому вот эти вот люди, Саххоф, они как бы больше опасности были от этих восточных набегов, этих кочевников, да, вот, и вот они так вот здесь вот реагируют, типа там за Иорданом ты победил, а здесь типа еще непонятно, да, вот. «Князья Саххофа сказали, разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» Сказал Гедеон, «За это, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои...» Гедеон был уверен в победе, он был уверен, потому что Слово Божье ему было сказано. Да? Гедеон, он герой веры, он верит в Слово Божье, он верит в победу, хотя победа еще не совершилась. Да? «Я растерзаю тело ваше черновиком пустыны и молотильными зубчатыми досками». Оттуда пошел он в Пенуэл, и тоже сказали жители его и жители Пенуэла. Пенуэл значит лицо Бога. Пенуэл отвечали ему тоже, что отвечали жители Саххофа. Он сказал и жителям Пенуэла, когда я возвращусь в мир, разрушу башню эту. Зевея же и Салман были в Каркоре, и с ним их ополчение до 15 тысяч, все, а здесь 300 человек всего, а у них там 15, да? Что осталось его от ополчения жителей Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новой Иагбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали. Он погнался за ними и схватил, но те не обижались, что 30 человек эти будут преследовать, да? И поразил стан, когда стоял беспечно. Зевей и Салман побежали. Он погнался за ними, схватил обоих царей Мадиамских, Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоаса, с войны с возвышенности Хереса. И захватил юношу жителей Саххофа, выпросил у него, и он написал ему князей и старейшин саховских 77 человек. И пришел он к жителям саховским и сказал, вот Зевей и Салман, из-за которых вы посмеялись надо мной, говоря, разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившим людям твоим. И взял старейшин города и черновик пустыны, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Саххофа, и башню Пенуэлскую разрушил, и перебил жителей города. Здесь смотрите, у нас одна группа, вот ефремляне, они рвутся сражаться, да, почему нас не позвал, да. Другая группа, она вообще нерешительна. Нет, ты еще не победил, мы тебя поддержим, мы хлеб твоему войску не дадим. Да? То есть вот Бог действует, да, и одна группа пусть с претензией, но она рвется, хоть как-то, но рвется поучаствовать в войне Божьей. Эти вообще, вот Саков и Пенуэл, они вообще, нет, ничего мы тебе не дадим. Нет, да. Они не хотят быть вовлечены, они боятся дать вот этот хлеб. Потому что если они поддержат Гедеона, тогда вот этот Зевей Салман им отомстит за то, что они поддержали его врагов. Но они-то были народом Божьим, вот этот Сакоф и Пенуэл-то, да, они должны были понимать, что это Бог работает через Гедеона, они должны были понимать движение Духа, они должны были понимать, что земля, она должна принадлежать Израилю, а не какому-то, не каким-то Мадианам. И если они покаются, Бог даст силу и освободит. У них была сила, у них был Бог, который был сильнее всего. То есть они должны были тоже верить, да, но у них вообще не вера здесь. И они даже вот этому герою Гедеону не хотят помочь. И такая ситуация повторялась, это не первый раз. Вот Девора, она там в песне воспела, и она там сказала, Девора, то есть не Девора, а Судьи 5.23, она там в песне говорит: «Прокляните Мирос за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми». То есть там были храбрые, которые сражались для Господа, да. А этот Мирос, он тоже, мы не будем давать хлеб, мы не будем помогать, ни оружием, ни людей мы не пошлем, нет. И ситуация еще не ясна. Вот когда победите, тогда да. А пока сейчас еще неизвестно, да. И она поет: это плохо, это заслуживает проклятия. Народ Божий не должен так поступать, он должен поступать по вере, он должен в единстве идти, эти вести духовные войны и не отсиживаться в безопасности. Да? Это было неверие там, где Девора. Это было, по сути дела, предательство. Они, по сути дела, заодно были вот с этими мавитянами, вот этот Сакоф и Пенуэл. А предатель, государственная измена, это серьезно, по сути дела. Это влечет наказание. Конечно, наверное, здесь слишком жестоко, конечно, Гедеон поступил по поводу вот этого, то, что он таким способом наказал. Это не значит, что от Бога. Но то, что они были неправы и не поддержали, это, конечно, это действительно так. Гедеон разрушил вот эту башню Пенуэл, и он наказал, он не всех жителей наказал, он наказал именно старейшин, лидеров, потому что они были лидеры, они сказали: нет, мы тебе помогать не будем, мы хлеб тебе не дадим, потому что нет еще, ты еще не победил. Вот. Но теперь, когда он пришел и победил, уже поздно, понимаете, уже поздно. И вот понимаете, вот там здесь такая есть аллегория. Вот Бог завещал Царство Божие, и оно придет. Сатана, вот как этот Завей Салман, он будет связан. И все злодеи, все антихристы, они будут связаны, они будут побеждены. Весь грех будет побежден. Но тогда уже будет поздно покаяться. Сейчас надо принять и поверить в Слово Божие, вот как Гедеон, идти с такими, как Гедеон, идти с героями веры. У нас облако свидетельства, им подражать, с Авраамом, с Моисеем, Иаковом, Павлом, подражать вот таким людям, а не подражать людям, которые живут вот ради этой короткой жизни, жить в веру, не бояться взять крест, пойти узкой дорогой, не бояться. Вот сейчас такой идет призыв, да. Потом уже будет поздно, когда Христос придет, у вас в своей славе уже будет поздно, да. Сейчас можно покаяться, сейчас можно примириться, сейчас можно вложиться в дело Господне. Вот они не вложились, они не вложились. По сути дела, они неверующие были. Они неверующие были, они, по сути дела, они не Гедеону это сказали, по сути дела, они Богу это сказали. Нет, не будем в этом участвовать, мы не дадим хлеба. Иисус сказал в Матфея 12:30: «Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирается со мной, тот расточает». Иисус так сказал. Вот давайте посмотрим Матфея 12 главу. Эти слова Иисуса только чуть побольше захватим, с 28 по 32 стих. 12, с 28 по 32. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло для вас Царствие Божие». Вот Иисус, Он делал чудеса. Он как Гедеон, он уже доставил эту победу. Чудеса, сила, избрание Иисуса, она была уже видна. Потому что то, что Иисус сделал, только Бог может делать, да? «Или как может кто войти в дом сильного, расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» То есть Иисус, он расхищал царство сатаны, он отпускал, забирал этих пленников, спасал людей. Это было уже очевидно. И фарисеи, эти лидеры, они должны были это видеть. Они должны были это видеть, да? «Кто не со мной, тот против меня, кто не собирается со мной, тот расточает». Вот этим вот лидерам, фарисеям он говорит. Поэтому говорим: всякий грех и хула простятся людям, а хула на духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Да? И вот что-то подобное происходило. Вот так они отреагировали, Гедеон, они так сказали. Это было серьезно. Это была хула против самого Бога. Это были люди верующие. Да? Они должны были знать. Да? Они не были с Гедеоном, значит, они были против. Если мы не с Иисусом, да, то, скорее всего, мы против. Вот такая вещь. Они думали, ну, мы сейчас посмотрим, кто победит, и тогда мы выберем сторону, да. Нет, надо жить верою, надо жить доверию Слову Богу. Теперь другая вещь. Смотрите, Гедеон и 300 человек, они доводят вот это дело Господне до конца. Опять же, в этом маленьком составе. Смотрите, ефремляне, они пришли, чего нас не позвали? Да вы молодцы, вы там, вот вы там, князья, вы вам достались, вы их схватили, вы молодцы. А, да, молодцы. Ну все, они ушли, довольны, нас похвалили, мы что-то сделали для Бога, нас похвалили, мы молодцы там. И пошли праздновать они, да, свою свободу. А эти опять продолжают сражаться, да. Хлеба им не хватает, им тяжело, они и так уже уставшие, да. Они идут и сражаются, да. А эта группа вообще не хочет помочь им, да? Вот такая вот группа. Одни такие незрелые, а другие вообще, ну, безбожники, да, против Бога, да? И вот здесь такая иллюстрация. Бог призывает нас. И вот если Бог вас призывал, как Гедеон, в какое-то служение, маленькое или большое, если вы лидер какого-то служения, большого или маленького, поклонения, воскреска или что-то, да, то могут попасться, будут помощники, которые как-то придут к вам, как кратковременно вам помочь, да. И это такие помощники, что вы им должны помочь. Потому что если у них что-то не получится, если вы их не заметите, если вы не похвалите, они расстроятся, да. Вот. И вот они сделали там что-то, помогли вам, и потом ушли, а бремя по-прежнему вам остается. Так бывает, это нормально. Лидер, если вы считаете себя духовным, нормально. Будут люди, которые помогут немножко вам, которых нужно самих поддержать, которые сами не уверены, да, их нужно похвалить, да, проигнорировать их критику, проигнорировать их, может быть, незрелость. Пусть Бог их использует, в свое время они дорастут, да, не слишком раздражаться, не останавливаться и не унывать, продолжать то, к чему Бог вас призвал. Есть люди, которые помогают, вдохновляют, но потом раз, и их нету. И хочется, конечно, поплатить, сказать, ну а что ж, почему дальше мы не пошли, да? Это же дело Господне, да? Но если ты лидер, ты продолжай, ты не унывай, да? Вот они, Гедеон, 300 человек, уставшие, да? Они продолжают. Вот так вот бывает тоже в служении, не нужно из этого унывать. Это нормально, и Бог так работает. И Бог так допускает такую незрелость, а эти вообще отказали хлеб дать, да? Он допускает такие ситуации для того, чтобы мы поняли, что это все-таки не наша сила, это будет сила Божия. Поэтому, когда вы не чувствуете энтузиазма вокруг себя, непонимания, да, вы продолжаете то дело, к которому Бог вас призвал. Потому что Бог дал силу Гедеону, там, когда вот эти 120 тысяч пало, и сейчас, когда 15 тысяч вот эти тоже были поражены, это Бог давал эту силу. Неважно там, 10 тысяч или 300 человек. Неважно, что вы не очень уверены в себе, и вокруг вас люди, которые, кажется, ну как с ними, как бы кашу сваришь, они вон даже пить и нормальную воду не могут даже, лакают, как собака языком, да. Но вот Бог таких использует, и Он являет свою силу, чтобы вся слава приписывалась Ему. Бог с нами, но мы вот носим эту силу, это призвание в глиняных сосудах, понимаете, что вот вся слава Ему приписывалась. Бог так работает, поэтому, когда вы в служении, вы будете часто чувствовать себя одинокими, слабыми сосудами, но это нормально, Бог так работает. Что главное, говорю я вам, чтобы вы не уныли, вы продолжайте. Видите, Бог с Гедеоном, и Гедеон с хлебом, без хлеба, они исполнили эту Божью волю. Они непострижены. Бог явил свою силу. Да? Не нужно слишком переживать из-за того, что часто в служении остаешься один. Так Бог работает, Он будет верен, Его достаточно. Поэтому, опять же, в воскреске, в поклонении, в домашней группе, какое-то служение у вас вне собрания, Вот поддержка. Господь с тобой, муж сильный. Да? Гедеон, он сказал, я буду с тобой. Иди с этой силой, вот с этой маленькой силой. Ты иди, я буду с тобой. Вот самое главное. Не важно, что люди не проявляют там особый энтузиазм вокруг. Ты иди, я буду делать. Вот так вот. Потому что, когда ты служишь, ты все равно смотришь на людей, и ты расстраиваешься, когда люди не приходят, пропускают, не отвечают, не проявляют этот интерес. Но если тебя Бог призвал, ты сохрани свое призвание и служение. Не позволь вот этой обстановке вокруг украсть вот это призвание, высокое звание, которым Бог тебя призвал в служении, быть во Христе, быть вот этим сосудом чести. Да. Мы, по милости Божией, то, что вот Бог призвал Гедеона, это по милости Божьей. И каждого из нас Бог призвал по милости своей. И это просто великая честь, что вот мы стали служителями Нового Завета, да, не буквы, а Духа, который животворит. Даже если один ты пойдешь за Христом, все нормально. Дело то, что Христос в тебе, то, что вот этот Бог с тобой, вот это должно нас вдохновлять. И Бог будет нас учить, Он будет всегда... Не всегда, а иногда оставлять нас в одиночестве. Одиночество, оно может быть, понимаете, оно может быть, люди вокруг тебя, и они любят тебя, и все хорошо, но они могут не понимать какого-то призвания, какого-то рвения, бремени, которое Бог дал. Вы не можете им донести. Так тоже бывает. Не надо унывать. Если Бог показал, если Бог призвал, продолжайте, будьте зрелыми в этом служении, не оставляйте свое призвание. Надо смотреть на Бога, а не на людей. Аминь. Проклят, кто надеется на людей. Да? Надо на Богу нам всем учиться смотреть. Люди должны помогать, люди должны быть вовлечены. Хорошо, что это есть. Но если это не происходит, не останавливаться. Продолжать служить и Богу, и людям. Этому миру, церкви нужны такие люди, которые не будут... по пустякам оглядываться на мнение, на похвалу людей, которые будут именно слушаться Бога. Вот такие вот это есть настоящие люди, которые весь достаток свой находят в Боге. Как бы там ни было, да. Павлу тяжело было, Павла тоже в какой-то момент все оставили, на суд никто как свидетель не пришел. Ему трудно было, но Бог его укрепил. Бог его укрепил, и у него нет разочарования там на верующих, ничего. Бог меня укрепил, все нормально. Самое главное, что Бог со мной. Вот это вот зрелость. Вот это вот духовное, когда мы умеем в Боге черпать всю силу, всю нашу достаточность. Благодати достаточно. С 18 до 21 стиха. «И сказал Зевею и Салману, каковы были те, которых вы убили на Фаворе? Они сказали, они были такие, как ты, каждый имел вид сыновей царских». Гедеон сказал, «Это были братья мои, сыны матери мои, жив Господь. Если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас». И сказал Ииферу, первенцу своему, «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод. И сказал Зевей и Салман, «Встань сам, порази нас, потому что по человеку усилил его». И встал Гедеон и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки бывших на шеях верблюдов их. Остановимся здесь. Гедеон здесь совершает справедливое возмездие. Они убили его братьев. Он, и скорее всего, это в мирное время даже было, потому что они набеги делали, крали, бандитствовали, убивали, в общем, тяжелое время. Ну, манитяне эти были набегами, да, они вот. И вот так получилось, что они убили братьев, и вот Гедеон мстит. И он дает это, он хочет, чтобы вот эти два князя, Зевей и Салман, были унижены тем, что их убьет не он, вот как бы равный им, а юноша, ну, сын его. Это было как бы больше для них унижением и наказанием. Вот. Ну, это честь для сына совершить вот это правосудие, я так понимаю. Но он еще молод, он еще не готов. Вот. И поэтому Гедеон сам должен это сделать, и он здесь делает, да. И мысль такая простая, просто некоторые люди, они не будут готовы. Ты должен понести это бремя. Просто ну, так бывает. Ну, люди не готовы. Ладно. И мы говорим про духовные вещи. Никого мы к насилию не призываем. Мы говорим про духовную войну. Наша брань не против людей, против сатаны, бесов, духовных злых сил. С 22 по 35 стих, ну, до конца. «И сказали израильтяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твой, ибо ты спас нас из руки мадиатян». Ты спас нас, вы понимаете, да? Ты спас нас, да? «Гедеон сказал им, не я не буду владеть вами, не мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами. Сказал им Гедеон, прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаилитяне. Они сказали, дадим, и разослали одежды, бросили туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, это примерно 19 килограмм золота. Кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов, то есть там больше, я так понимаю, чем 19 килограмм набралось. Из этого сделал Гедеон ефод и положил его в своем городе в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гедеону и всему дому его». Так смирились мадиамтяне перед сынами Израиля и не стали уже поднимать головы свои, и покоилась земля 40 лет в дни Гедеона. Пошел Иервал, сын Иаса, и жил в доме своем. Это Гедеон, да? У Гедеона было 70 сыновей, пришедших из чресла его, потому что у него было много жен. Также наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иаса, в глубокой старости, погребен в гробнице отца своего Иаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богов Ваал Фериха. И не вспомнили сыны Израилю Господа, Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иеровала или Гедеонова не сделали миссии за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Израильтяне, они вот, им трудно было жить по вере. Вот Бог на небе, его не видно. Мы хотим, чтобы вот у нас был видимый царь. Вот как у всех народов. Вот мы хотим, чтобы у нас был царь. Вот кому нам пойти? К Богу, ну тут вера нужна. А вот царь будет как-то попроще нам, да? Вот было у них это желание, да? Бог у них царь. Бог действует так же эффективно. Это было очевидно, да? Ну нет, нам нужен царь. Вот нам нужен царь, да? Вот у них давно вот эта вот идея, да? Пусть будет лучше видим. Вот как у всех. Мы хотим, как у всех. Вот почему у нас нет? Вот почему у нас как не у всех? Вот мы же избраны, а чего же у нас царя нет? Ну, дайте нам царя, дайте нам царя. Но Гедеон четко и правильно он говорит. Потому что он понимал некоторые вещи, да? Нет. Господь наш царь. Господь наш царь. Нам не нужен царь. Он сам Господь наш царь. Все, не я, не сын. Они хотят, давай. Мы, то есть они хотели сделать его царем, чтобы династия была, чтобы потом сын его. Ну, как у всех народов, да. И Гедеон четко и правильно говорит. Нет. Господь наш царь, вы что? Не я, не мой сын, нет. Нет, Гедеон хорошо здесь отвечает очень. Но он попросил золото. Ему дали вот эти 19 килограмм. Как бы трудно сказать, вот так вот, нужно было ему это просить или не нужно было просить, как бы трудно сказать. Бог знает сердце, но то, что произошло дальше, мы понимаем, это не помогло Гедеону. Гедеон, смотрите, что здесь сделал. Вот если дальше смотреть, он сделал ефод. Ефод – это вот такая часть одежды. Вот эта одежда пересвященника иудейского. Ну вот, вот он этот ефод. Вот как жилетка, как передник такой. Вот это на пельсин, он сверху. А вот это вот, ну вот самое как бы дорогая, красивая, священная часть вот этого убранства священника была вот эта, вот этот хитон, да, вот. А вот этот был вот этот ефод. Его священники, там были разные священодействия, они иногда его одевали, они его снимали. Но когда они одевали, это было такое величие, это была такая священная часть, да, Бог ему сказал сделать все. Вот этот ефод, вот он тут, ну вот это на рамке, да, другой ефод, да, вот такое. Только священник, он был, по-моему, ефод один, и его священники по очереди чередовались и одевали. Это только для священников было, никто другой не должен был это, естественно, делать, носить, и вообще только священники, да, вот ефод. Ну, можно все, свет включить. Вот. И Гедеон сделал этот ефод, непонятно, зачем он его сделал, чего, что у него было на уме. Это же для священников тоже только было, да. И вот тут вот такие вот мысли у меня приходят. О чем вот думал Гедеон? Я вот так вот думаю. Бог его избрал, Бог дал ему много знамений, победу, говорил с ним, он говорил с ним, знамения прямо. Вот у Гедеона, причем как у Гедеона гладко все шло. Там, подожди, там, я приготовлю. Приготовил, раз огонь сошел, да, принял эту жертву. Потом расстелю шерсть, только чтобы на шерсти не было. Только на траве. Вот роса на траве. Или нет, только чтобы на шерсти. И опять Бог сделал. Так прямо Бог так работал с ним вообще, ну, необычно, да. Может даже создаться впечатление, что вот, что Богу не скажи, он все для тебя сделает, да. Вот прямо так вот, как-то особенно Бог работал в Гедеоне. И, возможно, Гедеон, может быть, немножко неправильно это понял, не сразу. Вот. Но он начал, может быть, думать, что он особенно духовный, приближенный пророк, Спаситель, спас людей, судит людей, поддерживает их духовно, направляет их истине, к Богу он их направляет, да, он как, может быть, как посредник такой, судья, посредник между Богом и человеком, и не сразу, но примерно он начал так это понимать, и вот это вот ефод, он связан, что священник, он посредник между человеком и Богом, и вот несмотря на то, что он не захотел быть царем, он не захотел там много богатства, он сделал вот этот вот ефод, и люди начали к нему приходить, а людям, израильтянам, они были незрелы, им нужно было видимое, да, им нужно было что-то видимое. Ну, хорошо, не царь, но ты у нас будешь, пусть ты у нас вот такой духовный лидер будешь, вот тебе ефод, отлично. Им очень важно было что-то видимое было, понимаете, вот израильтяне, они были так вот, им трудно было верить в невидимому Богу, им нужно было что-то видимое, да. Он сказал, только Бог царь. Да. Но в какой-то момент, вот после всех этих побед, хотя это Бог достал победы, где он начал думать, что все-таки он чего-то заслужит, он особенный. Я думаю, так оно и происходило. Когда Бог через меня действует, да, мне легко потом податься и начать думать, что я тоже, наверное, какой-то особенный. Не сразу. Когда Бог меня использует, я понимаю, это только Бог. Но потом, когда время проходит, очень легко начать подумать, что я такой благодетель, такой учитель, наставник, люди спасаются, вдохновляются. Чего-то я тоже заслуживаю, да, не пустое место, как бы, да. И вот такие вот мысли начинают приходить, и примерно, я так думаю, примерно такое же с Гедеоном начинало это проходить, да. Он начал думать, что он как какой-то, у него, ну, как пророк, что он как какой-то священник, посредник, да. Какой-то ореол у него супердуховности, и вот этот ефод, он ассоциировался с этой духовностью Гедеона, да. И люди начали приходить к Гедеону, они начали вопрошать там, приходить к Богу через вот этот, через Гедеона, вместо того, чтобы они ходили к истинному священнику, пересвященнику, в скинию, чтобы они ходили, где было все правильно, где они по-настоящему истинно могли встретиться с Богом. Теперь они приходят к Богу через Гедеона. И Гедеон, вместо того, чтобы направлять по-настоящему людей к Богу, чтобы они там шли в скинию и поклонялись Богу, как положено, да, через правильного посредника, он привлек людей к себе, понимаете? Не то, что он им там сказал, там, идолопоклонство, все, нет. Но это было, вот это уже духовное было блудодейство. Оно заключалось в том, что люди вместо того, чтобы поклоняться истинному Богу, они начинают чтить человека, замечательного, освободителя такого, да. Но они начинают чтить человека, и если человек, как Гедеон, потворствует этому, то это плохо, это вина этого человека. Потому что служитель Бога, он должен, конечно, указывать на Бога, да? И он должен быть осторожен, когда Бог через него действует, и люди начинают смотреть, о, муж Божий там, да? Очень надо быть осторожным, чтобы не возгордиться, да? чтобы не сделать, образно говоря, вот это ефод и начать думать, что ты вот единственный посредник, без тебя никуда и ничто, и ты вообще там типа христианин номер один на всей планете. Сколько много, вот в практике, в практической жизни, сколько много падений, как служители падают вот из-за этой гордости. Они, Бог их использовал, они начинали с нуля, там, все, Бог их использовал, да, но потом они вот делают вот этот вот ефод. Ефод, он представляет, что типа я заслужу, я что-то из себя тоже представляю, и в конце концов эта сеть становится для них и разрушает их. Ну, есть, или даже семьи разрушает. Полно примеров, печальных примеров. Если я привлекаю к себе больше внимания, чем к Богу, то это и есть духовный блуд. Я потворствую этому духовному блуду. Я вместо того, чтобы людей, церковь, как невесту привести к жениху, я начинаю на себя внимание. Понимаете, это плохо. Это некрасиво. Это плохо. Это духовный блуд. Потому что церковь, человек, он принадлежит Богу. А я, как служитель, я только посредник, я только как слуга, да, я вот как тот слуга, который пошел искать жену Исааку, ну, Авраам его послал, да, и я не к себе должен привлекать внимание. И вот все-таки Гедеон к себе, он вот этой вот славы Божией, все-таки он забыл про славу Божию и начал тянуться к человеческой славе, и вот это вот произошло, и вот таким образом. Вроде бы духовные, я не себе деньги, я вот на духовное, на ефод, я как бы для служения это делаю. Но видите, какая сеть образовалась, да? Задача лидера – направлять людей к Богу, к истинной красоте, к истинной любви, к истинной силе. Только в Боге есть. А Гедеон этого не сделал, и это ему помешало. Это ему помешало, это было сетью для него. Христиане, простите, израильтяне, они, конечно, были слабые. Они были слабые, да. И он должен был как лидером помочь им, а он вот воспользовался этой слабостью, да. И они, и сам он, они впали в грех. Вот человеку хочется видимое, да. Человеку хочется видимое. Человек приходит иногда в церковь, и вот, ну, посиди ты часок, и ты поймешь, Дух Святой здесь есть или нет, и действует. Тебе сразу станет ясно, да. Но вот он приходит, вот он не может. Ему надо узнать, а кто здесь пастор, а какое здесь движение, а вот связано там с Чаком Смитом или нет, там, а вот это или это. Ему хочется сразу понять, как бы, да, увидеть что-то видимое. А зачем тебе видимое? Ты посиди чуть-чуть, и ты увидишь, невидимый Бог здесь присутствует или нет. Есть ли его здесь сила невидимая, его красота или нет? Зачем тебе это? И ты потом, если хочешь, спросишь. Вот часто люди, они проявляют вот это вот незрелость. Им нужно видимое. И горе лидерам, если мы начинаем потакать вот этому вот видимому, вместо того, чтобы вести их к Богу, да. Ну, люди же тянутся, ну, они тянутся, но ты им помоги. Ты-то что, ты же не можешь их спасти, это же Бог через себя действует, не ты такой, да? Ну, иди, веди их поэтому к Богу. Вот такая вот сеть может быть для лидера, для помазанника Божия, для избранного, который Гедеон таким был, представляете? Он был очень хороший, много вещей сделал, ну, Бог через него, да? И вот в какой-то момент вот эта слава, да, подкосила его. Духовная сеть. Это опасно, когда Божья сила действует через нас. Есть опасность в этом, да? В том, что мы начинаем ее потом, не сразу, потом приписывать себе. Ну, Гедеон здесь взял много жен, ну, все понятно. Ну, что, не запрещается же? Все, что? Кто мне скажет, чего? Наложниц тоже взял, что? Наложница, это вообще, наложница, там жене ты должен был родственникам выкупить, подарки подарить, как бы все, да. А наложница, ты вообще один раз с ней переспал, и все, просто ей на еду потом даешь, жилье ей даешь, можешь с ней вообще больше и не встречаться. Ну, она как рабыня какая-то, особенно прав у нее нету, да. Вот, и вот в Ветхом Завете, конечно, люди, даже лучшие из верующих, они злоупотребляли этим, и это очень часто негативно сказывалось на самих этих людей и на их семьи. Потому что когда куча детей от разных жен, когда нет вот этой настоящей семьи, конфликты не миновать. Не миновать. И мы в 9 главе, мы сегодня не будем смотреть, мы увидим, как этот конфликт быстро вылезет. И мы это все увидим. И израильтяне, они не сделают милости Гедеону, хотя он столько для них сделал. Гедеон умер. И опять 25. Они стали блудно ходить след валов. Ну все, Гедеона нету. Нам надо что-то видимое. Понимаете? Ведь только Бог на самом деле реальная опора. Но только Бог, Он знает будущее, предсказывает будущее, держит будущее. Только у Него полнота и радость в моей жизни. Только у Бога, истинного Бога. Только не вот эти все земные вещи, земные идолы современные, они много обещают, но мало дают. Они не живые на самом деле. Только Бог живой, да. Обращаться надо к Богу. Вроде бы простая истина, но как тяжело нам дается. И вот когда мы в трудности попадаем, вот тогда мы вспоминаем о том, что наша жизнь зависит от Бога. Бог, все, посвящаю тебе мою жизнь. Бог, возьми мою жизнь, пожалуйста. Да. А когда все хорошо, мы быстренько забываем и начинаем думать, ну не моя ли рука, но я тоже себе что-то представляю. Потом нам становится скучно, и мы начинаем вот эти вот видимые идолы воздвигать, да, вот так. Потому что сам с собой тебе становится скучно. Бог так задумал, чтобы мы в Боге находили всю радость, чтобы в Боге нет этой скуки. Ох, мы забываем это быстро, быстро мы забываем. Все дело в том, что действительно Бог невидимый, и должна быть вера, должна быть вера. Потому что Бог, мы не видим Бога, а вот эти видимые идолы, они вот повсюду. И они красивые, они привлекательные, приятные на вид, приятные на вкус, кажется, да. Опасности от них не видно, ну что такого, да. А Бог не виден, да, Бог не виден. И вот тут нужна вера. Вот в чем трудность. И именно этой веры Бог требует. Вот это его условие. Вот теперь будет так. Да даже в Эдемском саду. Бог там был видим, понимаете? Не проблема была, да? И все равно они взяли запретный плод. Бог им дал слово, он им сказал, умрете. Вот смерть для них была невидимая, да? Зло и негатив от этого дерева, оно было как бы невидимое. Бог им сказал, им нужно было тоже довериться. То есть эта вера, она не только вот для нас, когда мы Бога не видим. Она там, даже в Эдемском саду, эта вера, она должна была быть. И вот эта вера, это условие, оно не изменилось. Невозможно угодить Богу. Мы должны веровать, что Бог есть, и когда мы Его ищем, Он наполняет, воздает, защищает, отвечает, говорит, слышит. Мы должны верить, не видя Бога. Это вот такой призыв, да. Ну вот израильтяне, все плохо, Бог помоги, все хорошо, забывают про Бога. И вот в книге Судей постоянно, и со стороны, конечно, это глупо выглядит, и вот так же вот мы глупо выглядим с точки зрения небес, с точки зрения Бога, когда мы о Боге вспоминаем, когда очень тяжело уже становится. Или когда какие-то вот лидеры, видимые опоры какие-то пропали, и мы сразу колеблемся. Или начинаем увлекаться современными идолами. Да не будет такого, да не будет такого. В заключение. Вот некоторые из нас, или рано или поздно Бог, Он будет призывать нас к служению. Да. Некоторые из нас, по себе могу сказать, некоторые из нас, когда Бог нас призвал к вере, к Царству Божьему, мы были, ничего особенного не представляли. Вот я про себя могу сказать, ничего особенного я не представлял. Некоторые из вас тоже вот так по мирским стандартам, может, вы ничего не представляли. Наркоманами, может, вы были, некоторые из вас в тюрьме сидели. Но вот Бог вас избрал, очистил, возвысил, дал Духа Святого, дал знамение Ионы, дал вот эту силу Духа Святого, преобразил. Силу, которая нам помогает, и силу, которой мы можем помочь и освободить других людей. Бог дал нам эту силу. Мы были ничто, мы были потеряны, мы были врагами. Но Бог нас возвысил, да, сделал нас сыновьями и дочерями. Да, хотя мы были сами по себе вот ничто. Вот как Гедеон, он там пшеницу вточили, выколачивал, весь трёсся от страха, а Бог пришел и избрал его. Да? Вот мы были как и Гедеон, не из маленького племени, ничего не значащего. Мы не были героем, мы не были какими-то там, пошел там вперед, всех за собой повели. Мы такими не были, но Бог нас избрал. Это было его благоволение, это была его благодать. И Бог силен спасать нас и через нас, вот образно говоря, когда у нас только 300. Да? Он силен, он так благоволит действовать, он силен, да. Но вот когда он так действует в нас, да, когда он так действует, очень важно потом не переписать его силу себе. Понимаете, вот очень важно, очень важно. Потому что мы были ничем, и вот эта плоская старость жизни, доказать свою правоту перед миром, она остается. И вот это есть опасность, что, а, вот у меня тут сила Божья, я Библию теперь знаю, у меня есть определенная мудрость, я это могу к себе обратить и показаться больше, чем я есть на самом деле. А на самом деле я грешник, ничего не заслуживающий, да. Ну вот я вот теперь мудрый, я могу что-то сказать, там, этому сказать, там, этому. А вот он там академик, а сейчас я ему скажу, он вообще, наверное, ничего не разбирается, я ему покажу, что я тоже тут. Ну вот такие вот начинаются мысли, которые не от крутости. И мы начинаем приписывать силу Божию и благодать как бы к своим заслугам. Такое может происходить, этого надо сторониться, надо исследовать это сердце, чтобы такого не было. С другой стороны, Бог силен спасти, не нужно унывать. Когда мы чувствуем свою слабость, как Гедеон чувствовал, 300 человек, да, всего осталось, не нужно унывать, да, потому что мы будем чувствовать себя недостойными. Вот у нас такая есть борьба, да, вот мы чувствуем себя слабыми, недостойными, и мы можем две вещи неправильно сделать. Мы можем начать приукрашивать, заглаживать эту недостоинство, но оно есть, ее не загладится, да. Или, признав свою недостоинство, мы начнем унывать. Но унывать тоже не надо, потому что Бог нам дал свою благодать. Мы сами по себе ничто. Но во Христе мы все, я во Христе, все, у меня вся полнота во Христе. Поэтому не нужно мне унывать из-за своих слабостей, и своей слабости из-за всей силы я не нужен, мне не нужно левыми методами какими-то прикрывать. Просто сказать, благодать есть, что есть, но благодать, она со мною. Бог силен спасать, Бог силен использовать, поэтому не нужно унывать, Бог силен. Но когда Он это делает, потом надо не возгордиться тоже. Чтобы только Богу была слава. Потому что, по сути дела, во всей этой ситуации, кому слава? Гедеону? Нет. Что он там сделал? Они только встречали, кричали, меч Господу, меч Гедеона. Все. И Бог это чудо сделал. Чтобы вся слава Богу была. Благодать. Вот такая у нас есть благодать. Не унывать с одной стороны, с другой стороны не гордиться. Понимаете? Не унывать и не гордиться. Вот это вера и смирение. Вот есть вот такая сеть, которая с Гедеоном, да, я часто говорю, мы часто слышим, важно начать хорошо, но важно хорошо закончить. Вот мы начали хорошо, но нам еще нужно хорошо закончить, чтобы вот так не произошло с нами, как с Гедеоном, чтобы он стал сетью самому себе и своей семье. Муж Божий, герой веры, да, вот так тоже может быть, да, вот. Сатана, он как действительно рыкающий лев, он ходит, ищет кого поглотить. Вот в этой церкви он ищет кого поглотить. Он хочет, может, костью я поглочу, дай-ка я тут какую-нибудь сеть расставлю, понимаете? То есть мы должны понимать Божью судьбу и понимать, что сами по себе с этими сетями, с этими искушениями, с этим львом мы никак не можем справиться. Мы отчаянно нуждаемся в Боге каждый день, каждую минуту. Аминь.